Глава 23. Город Москва.
«Лина!» — ворвалась она в комнату. «Да хватит уже спать!» «Ой, мама!» — спросонья Лина приподнялась в постели, пытаясь сообразить, какой сейчас день и час. «Что ты спишь?» — мама пристально присматривалась к дочери. «Не могла уснуть до утра», — пожаловалась та. «Хватит валяться, подымайся!» — строго велела мать. «Все счастье проспишь». «Да где оно, счастье-то, мам?» Покорно поднялась Лина и потащилась в ванную. «Знала бы сама, счастливо жизнь прожила», — проворчала мать, зная, что дочь ее не слышит. Вернулась на кухню и начала выкладывать из тяжелой сумки сырники в фольге, банку варенья клубничного, банку сметаны деревенской, котлетки рыбные. С тех пор, как Инга Леонтьевна отселила Ингу в Москву, виделись они нечасто. Мать очень скучала по своему единственному ребенку и сокрушалась, коротая одинокие вечера в Быково под Москвой, что не может угостить свое чадо чем-нибудь вкусненьким. Когда Лина вышла из ванной, на столе ее уже ждал завтрак. «О, сырнички!» — воскликнула она и чуть не расплакалась. От матери не ускользнуло состояние дочери. «Что опять случилось?» — недовольно спросила мать. «Ничего», — пряча глаза, ответила Лина. «Я же вижу», — настаивала мать, — «говори». «Да ничего, мам, в том-то и дело, ничего не произошло, а хочется, чтобы уже случилось». «Ты о чем, дочь?» Лина присела перед матерью на корточке, обняв ее за колени и глядя прямо в глаза. «Мам, а если я забеременею и рожу без мужа? Ты же вырастила меня, справилась, и я справлюсь».
«Что?»
Инга Леонтьевна вскочила, оттолкнув от себя дочь. «Ты хоть представляешь, о чем говоришь? Ты понимаешь вообще, чего мне стоило тебя вырастить и выучить? Всю жизнь на полторы-две ставки, мне 53 года, а мне еще работать и работать, чтобы кооператив тебе выкупить. Ты так жизнь свою прожить хочешь? Я для этого костьми ложилась, чтобы моя дочь матерью-одиночкой стала, чтобы мой внук быстрюком рос? Не смей мне даже говорить об этом, выгоню к чертовой матери».
Давление стремительно поднималось, Инга Леонтьевна почувствовала себя плохо и пошла по стеночке на кровать. «Помирать сейчас нельзя, в кооператив только влезли. Дочь одна его не вытянет, без мужа она родит. Ради чего тогда столько усилий? Ради чего собственная жизнь коту под хвост? Чтобы дочь промучилась всю свою жизнь точно так же?» «Только попробуй», — показала она дочери кулак в бессильной злобе. «Без мужа она родит. Поедешь в наш старый дом в Быково печку топить, а я здесь буду жить, как королева». Лина тихо плакала на кухне, и в Быково не хотелось, и любимые мамины сырники в рот не лезли. И замуж никто не берет. Шашлык получился обалденный, мясо таяло во рту, а картошечка... А что было бы летом в Батуми, непроизвольно заулыбался, представив себе гостеприимный грузин. «Этим летом, жаль, нельзя», — взглянул я на жену. «В сентябре ждем аиста в гости. В Батуми же на самолете лучше. На машине нереально, наверное. Не помню, до Батуми сколько километров ехать? 1000 две?»
«Нет-нет-нет», — возразила Нона. «С животом в машине не выдумывай. Растрясешь по нашим дорогам и будешь в поле рода принимать».
Да то удивленно посматривал на жену.
«И то верно», — наконец сказал он. «И в самолете лететь тоже долго. Не дай бог, что в воздухе случится».
«Значит, на поезде», — предложил Ираклий.
«Да нет, в этом году без южного солнца, от греха подальше», — решительно ответил я. «Но за приглашение большое спасибо. Лето будет не первое и не последнее. Еще сможем друг у друга в гостях побывать, да?» Обнял я за плечи немного растерянную жену. Она с недоумением смотрела на меня. Я же не сказал ей еще, что она 2 летних месяца в Паланге проведет. Но сейчас при всех говорить не буду, потом наедине скажу. А то что-то хозяева расстроились, как будто. За столом повисло напряженное молчание. Не из-за моего ли слишком решительного отказа?
«А расскажи, как в Германию съездил», — вдруг попросил Ираклий.
«Очень вовремя», — благодарно взглянул на друга. «Ну как съездил? Погода, конечно, подвела. Сильный ветер с моря, очень влажный и холодный слякоть, но мы с Эммой Эдуардовной мужественно посетили все достопримечательные места города Росток, которые нам рекомендовали. Город портовый, летом там должно быть здорово. Порт даже сейчас впечатляет, множество кораблей, транспортных и военных».
«А снабжение там какое?» — заинтересовалась Нона. «С вещами получше, чем у нас», — ответил я. «Европа ближе, и своя промышленность неплохая. Да и город портовый, сами понимаете». Хозяева активно закивали. «Конечно, понимают они все. Батуми тоже порт». «А продукты?» — полюбопытствовала хозяйка. «Мы больше по сувенирным магазинам бегали, да по промтоварным. Кормили нас и в кафе при общежитии, и в университетской столовой. И в гостях у профессора местного побывали один раз. Если брать столовые и кафе, то все довольно незатейливо, если честно. Немцы вообще в еде непритязательны, и на их кухне это сказывается. В основном преобладают мясо с колбасками, картофельный салат и омерзительные супы-пюре. Как они вообще их едят? Если бы они вашу еду попробовали, думаю, с ума бы сошли от счастья». Вернул я комплимент гостеприимным хозяевам. «В самом деле», — немного разочарованно протянула Нона, — «я думала, может, они особенное что-то готовят». «Ну, это ж Германия, европейская страна», — развел руками я. «Про немцев знаете, какая шутка ходит? Какое национальное немецкое блюдо знаешь? Бутерброд». Нона рассмеялась, качая головой. «Да, грузинам сложно понять такое незамысловатое отношение к пище». «Ну, а вообще, какое впечатление от Германии осталось?» — спросил Дато с любопытством, глядя на меня. «Ну, какое? В пригородах, там, где люди побогаче живут, у них все вылизано, чистенько, поселки аккуратные, заборов нет, изгороди из зелени, камни не найдешь, который бы лежал на земле без дела. Вдоль многих дорог изгороди из дикого камня сложены», — вспоминал я свои впечатления. «Надо же было заморочиться, перетаскать их. А поверху этих изгородей, прямо между камней, высажены растения вроде молодила. Красиво очень выглядит, и всякий мусор поверху изгородей не скапливается. Участки в частном секторе у всех ухоженные, много зелени и цветов всяких. Крыши у многих домов соломенные, выглядят потрясающе. Интересно было съездить, посмотреть, как другие живут, но не более того, и чтобы ненадолго. Дома все равно лучше». Дато рассмеялся и потянулся за бутылкой вина. «За это надо выпить!» — воскликнул он. «Молодец, Генацвале!» Дато рассказал, в свою очередь, как ездил однажды в Польшу. Тоже не сильно был впечатлен. Ну, Польша вообще, считай, рядом. Как один знакомый белорус любил приговаривать: «Курица не птица, Польша не за граница». Вывод Дато примерно такой и сделал в итоге, тоже сказав, что под конец поездки уже сильно домой захотел. Мы еще немного посидели и разошлись ненадолго по комнатам вздремнуть после сытного обеда. В 5 у мужчин был объявлен сбор в бане. Ираклий и Шалва разложили себе диван в гостиной. Нона вынесла им по подушке и по пледу. Ираклий развалился на своей половине дивана, а Малый сидел на своей по-турецки и взахлеб слушал студенческие байки друга. Улыбнулся этой картине. «Всегда мечтал, чтобы сын родной также рядом сидел и слушал меня во все уши», — накатила грусть. «А что это я, собственно? У меня все еще впереди». Пошел в нашу с женой комнату. «Сегодня Родькин отец на зарядке посетовал», — начал я, — «что не может малого на море летом отвезти. Я предложил взять его с нами». «Правильно», — озадаченно посмотрела на меня жена. «А куда мы поедем?» «Хотел в Калининград, там не так жарко будет, в отличие от Черного моря. Но Гриша предложил в Палангу, у него там знакомые, это в Литве. Я попросил его забронировать нам жилье на 2 месяца, июль и август. А Родька нам будет помогать к будущей жизни с ребенком привыкнуть, будет бегать по взморью, янтарь собирать, замки песчаные строить». Галия обрадованно улыбнулась, захлопала в ладоши и, наконец, расслабилась. Поняла сразу, почему я так резво от Батуми отказался. «Как здорово! Почти на все лето поедем. Это мы к 1 сентября вернемся?» — уточнила она. «И ты с нами будешь?» «Буду, но не все время. Попросил в обществе знания мне после летней сессии еще одни гастроли с лекциями по Подмосковью устроить. Это 2 недели. Если получится, то через месяц попрошусь еще на 2 недели». «Одного месяца отпуска мне хватит, и денег смогу подзаработать. Они нам пригодятся осенью». Жена вздохнула, но при этом согласно кивнула головой. Понимает, что отдых отдыхом, а разбрасываться такими возможностями подработать глупо. Успокоившись, что обещанный отпуск на море все же будет, Галия задремала. Меня тоже в сон потянуло.
Проснулся в комнате один от того, что меня Ираклий разбудил. «Что, кислородный удар?» — усмехаясь, спросил он. «Разоспался так». «Что сейчас, вечер или утро?» — потерялся во времени я. «Сейчас время бани», — заявил Ираклий. «Подымайся». «А жена где?» «Там с тетей Ноной колдует над чем-то». Заглянул к женщинам посмотреть, чем они так увлеченно на кухне занимаются. Оказалось, Нона учила Галию готовить хачапури. «О, это они хорошо придумали. Пусть учатся. Хачапури я очень уважаю». В бане нас ждала кирпичная печь с котлом, где уже чуть не закипала вода. Только мы вошли, Шалва плеснул воды куда-то внутрь на раскаленные камни. Не успел еще до конца проснуться, и в теплом воздухе парилки меня опять потянуло в сон. «Лезь наверх», — предложил Дато, — «вытянись и лежи». Разложил полотенце и лег, как мне советовал хозяин. Наверху было жарко, но постепенно привык, пригрелся, слушал разговоры, совершенно расслабившись. Не хотел вставать, даже когда все собрались выходить. «Вставай, перегреешься», — велел Дато. В помывочной все вылили на себя по тазику холодной воды из бочки, что стояла в углу, и вышли в комнату отдыха. Окатившись холодной водой, почувствовал себя гораздо бодрее. Пили чай, кто хотел, пил вино. На столе лежали ломтики домашнего сыра, остатки шашлыка и картошки. Дато, как оказалось, знал 1000 анекдотов. Как начал рассказывать один за другим, у меня щеки от смеха болеть стали. Возвращались в парилку еще пару раз. А потом вернулись в дом, где нас опять посадили за стол с чаем и хачапури с сыром. Вечер продолжился в том же духе, только анекдоты при дамах стали поприличнее. В воскресенье спали до 10, баня, вино, свежий воздух — свое дело сделали. Проснулись полные сил, позавтракали и пошли гулять по дачному поселку. Дато рассказывал, у кого и как в хозяйстве реализовано. Я слушал и мотал на ус. Мне понравилось, как он в бане сделал полы под парилкой и помывочной. Забетонировал плиту внутри ленточного фундамента. Сделал в ней слив, как в ванной в уличный септик. А пол накидал сверху из шлифованных досок с гладкими боками, чтобы вода спокойно между ними стекала. Чтобы просушить полы, поднимал пару досок в разных концах помещения после мытья и все дела. «Доски со временем усохнут», — объяснял Дато. «Между ними щели появятся, и можно будет вообще не поднимать, и так все будет высыхать». После обеда мы попрощались с гостеприимными хозяевами и пошли на электричку. Ираклий уехал с нами. Мне очень понравилось. Галия тоже улыбалась всю обратную дорогу. Зарядились приятными эмоциями на неделю вперед. Вечером позвонил Сатчану узнать, как у них успехи. «Тишина», — разочарованно ответил Павел. «2 дня коту под хвост». «Ну, подожди», — возразил ему я. «Крот же не может в выходные незаметно по пустой фабрике шататься. Считайте, что это репетиция у вас была. А вот с завтрашнего дня и ждите его уже на полном серьезе». «Угу», — отозвался он. «Ждем. Куда деваться?» Понедельник прилетел от короля за то, что тренировку в субботу по волейболу пропустил. Забыл про нее напрочь. Клятвенно обещал в следующую субботу быть. После пар позвонил в часть в Лосином острове. Рассказал все, как есть, про офицера, приехавшего в отпуск из длительной командировки, про его сына, который со старым дедом тут живет. Про то, что малого отец-офицер хотел бы немного начать к армии приучать на случай, если решит продолжить семейную династию. Подумал, если просто попрошу разрешения приехать с боевым офицером, меня не поймут. Спросят он, что там не настрелялся. Моя история сработала, мне дали добро. Думаю, из любопытства в том числе. Ну, как бы там ни было, мне разрешили привезти и Григория, и Родьку. Вот был бы у них телефон. А так я примчался к нам и, не заходя к себе, сразу побежал к ним. «Готовность 5 минут», — скомандовал я, как только Родька открыл дверь. «Нас уже ждут». Собрались даже быстрее. По дороге постарался убедить Гришу, что ему срочно нужен в квартире телефон. Пока он в отпуске, надо встать на очередь хотя бы. Для верности ходатайство какое-нибудь от командования приложить. «Дедушка у вас уже старенький. Мало ли что», — говорил я. «Ни скорую вызвать, ни на помощь позвать». Григорий призадумался серьезно, глядя на меня. Стреляли мы в этот раз без Григория. Командир части ждал нас у себя.
как я и подумал, ему было интересно побеседовать с только что вернувшимся оттуда коллегой. Я прямо не говорил, где именно подполковник находился за рубежом. Телефон могут прослушивать. За такие знания с моей стороны всем может пролететь. Но намекнул осторожно, чтобы стало понятно, что Небака пролеживает где-нибудь военной части в Венгрии. А нас с Родькой отправили стрелять с инструктором. Было бы интересно, конечно, посмотреть на Гришу в деле, но в следующий раз. Родька был в неописуемом восторге. Постреляв, мы зашли за Григорием в кабинет командира части. Мужики хорошо посидели, прощались с друзьями. Посоветовал Грише наладить прямые контакты, так как в ближайший четверг не смогу составить им компанию.
«Представляешь, он моего командира знает», — делился со мной выпивший Григорий.
«Военный», — пожал плечами я. «Или учились вместе, или служили, или общие знакомые есть». Доехали вместе до Щербаковской. Они вышли, а я поехал сразу на курсы. Вечером позвонил Сатчану домой. Рима сообщила, что он сегодня дежурит где-то ночью. Поблагодарила меня за подарки из Германии. Пожелал ей спокойной ночи, а сам подумал, раз дежурит, значит, днем на фабрике крот не проявился. Во вторник, наблюдая за сокурсниками, отметил, что Брагин с Лехой стали очень дружны. Вот как людей общие темы сближают. Тут мне пришла в голову мысль. «Лех, а Света когда приедет?» — обратился я к другу. «Или, может, ты к ней поехать планируешь?» «Да, вроде и не собирался пока что». «Хотел со Светой матери в Святославль кое-что передать». «А, так давай я съезжу», — тут же переобулся Леха. «Ты же не собирался», — ехидно подколол его Костян. «Ты ничего не понимаешь», — остановил я его. «Ему повод хороший нужен был, правильно, Лех?» Тот покраснел и заулыбался, а мы с Брагиным рассмеялись. «Тебе в Подольск никому ничего передать не надо?» — смеясь, тут же спросил меня Брагин. Тут уже и Сандалов с нами в голос рассмеялся. Парни счастливые, влюбленные, и, главное, девчонки отвечают им взаимностью. Хорошо, когда у всех все хорошо. Договорились с Лехой, что притащу ему в университет передачу для своих. После пар мотался с лекцией на юг Москвы в очередной магазин «Дары природы». Уже в такую рутину лекции там превратились. Ощущение, словно год уже их читаю, не меньше. Заработал два кулька. Проверять при заведующей было неудобно, что она там мне положила, но в автобусе посмотрел. В одном кульке было с полкило грецких орехов, во втором — грибы сушеные. Судя по цвету, грибы белые, сразу почуял сильный грибной аромат. Завернул поскорее обратно, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Дома попросил жену собрать передачку в Святославль. «Леха в Брянск собирается. Хочу через него Свету попросить к моим зайти». «А ты не хочешь матери журнальчик какой-нибудь передать?» — спросил я. Галия задумалась, она уже давно остыла, но и общаться с матерью она острого желания, как раньше, уже не испытывала, привыкла уже жить отдельно. Загид звонил нам периодически. Сама Галия домой не звонила, опасаясь нарваться на мать. А то придется разговаривать, взрослые же люди, не бросать же трубку, услышав ее голос. Теща о себе никак не напоминала. И Галия первой на примирение не шла. Хотя у отца всегда интересовалась, как там мама. И хотелось матери приятное сделать, и принципы не позволяли. Жена беспомощно посмотрела на меня. «Положи для нее тоже сувениров из Германии», — посоветовал я. «И в записке, между прочим, напиши, что это я в загранкомандировку ездил и всем подарки привез. Вроде как это от меня ей подарок, а не от тебя». Галия оживилась и занялась подготовкой посылок. Грибы сегодняшние поделила и другие наши запасы дефицита проредила. «Хорошо было бы и Липкиндам что-то передать», — высказал я мысли вслух. «Кларе Васильевне, Эмме, ребятишкам их». Галия кивнула. «Это обязательно, они там совсем не жируют». «Умница она у меня, и здорово, что не жадная. Никогда не понимал той жадности, что у некоторых девушек встречал, что за копейку удавятся. Галия хозяйственная, но и о друзьях и родственниках не забывает». Перед прогулкой с Тузиком позвонил Сатчану узнать, есть ли новости с фабрики. «Пока никого и ничего», — сказал он устало. «Если бы сам своими глазами те фото не увидел, что ты принес, решил бы уже, что нет никакого крота». «Смотрите, не расслабляйтесь», — посоветовал я. «Обидно будет потратить столько времени, а потом упустить, на полчаса бдительность утратив». «Само собой», — сказал Сатчан.
У нас тут даже мышь не проскочит, не боись, все под контролем держим». На следующее утро на зарядке Родька при отце похвастался, что они домучили, наконец, модель. Удивился, что так долго возились, но вслух говорить ничего такого не стал. Григорий, по моему взгляду, все равно, похоже, понял, о чем я подумал.
«Что-то как-то то одно, то другое», — подмигнул он мне. «На Лину, что ли, намекает?»
«Вообще Родиону нравится моделирование», — заметил я. «Может, его куда в кружок пристроить?»
«Был у меня приятель когда-то», — задумчиво сказал Григорий. «Отец его в доме пионеров с детьми занимался. Не помню, что за модели. Вроде парусники».
«О, парусники!» — воскликнул Родька. «Этому все равно, что самолеты, что парусники», — усмехнулся я. «Ему главное, чтобы интересно было».
«Попробую этого приятеля найти», — пообещал Григорий сыну, оценив его реакцию. «Где-то был его телефон. Если не переехал, найдем его. Отец его очень увлеченный человек, конструктор в прошлом. Руки золотые. Все, что угодно, починить может. Куча изобретений у него была, когда работал».
«Это отличный вариант вообще. Возникла у меня сразу одобрительная мысль. Вот такие вот увлеченные своим любимым делом старички — лучшие преподаватели и пример отличный для пацанов вроде Родьки. И научат уму-разуму, и по улице шляться без дела не будет, и со сверстниками хорошими познакомиться». Вспомнил сразу, как подумал про это, про плитки, что он воровал и бил с приятелями. Кстати, да, забыл про них. Их же надо попробовать сварить. Хотя не до них сейчас, это ж на несколько дней эксперимент. В университет поехал с портфелем и тремя сумками. Журналы завернули в газеты, чтобы не светить ими. Написали всем письма, запечатали в конверты, подписали с адресами и телефонами, чтобы было понятно, что кому. Отдал все Лехе, тот аж присвистнул, увидев, сколько всего надо передать.
«Ничего, мышцы накачаешь, сильнее станешь. Девушкам нравятся крепкие парни», — подбодрил я его.
«Мои сами передадут передачи Якубовым и Липкиндам. Маму проинструктирую, позвоню ей на работу, договорюсь, чтобы они с Ахмадом в Брянск к ней в понедельник приехали, чтобы Свете самой не таскать наши сумки в Святославль. Но это если поездка не сорвется. Леха в Брянск поедет вроде бы на этих выходных, но кто его знает? Мало ли, не получится. Так что мы с женой специально не стали класть в передачки ничего скоропортящегося. Потерпит и до следующих выходных. А Свете за услугу Галия тоже один из журналов выделила, отдельно его Лехе вручил». «Ты не представляешь даже, какой это могучий любовный талисман», — сказал ему многозначительно. «Девушка при виде его сразу забывает обо всем и полны серьезных чувств к тому, кто такой подарок им может вручить». Леха повертел бордо в руках, посмотрел на меня с подозрением, мол, не дурю ли я его. «Как вручишь, сам по ее реакции поймешь, что это настоящая бомба. Вот представь, если бы тебе в 12 лет подарили настоящий кожаный футбольный мяч с автографом всех игроков «Спартака». Какая бы у тебя была реакция? Вот что-то похожее испытывают девушки, когда берут в руки этот журнальчик».